обеспечены. Ну а сейчас несколько слов о погоде. Сегодня будет сказываться влияние очередного атлантического циклона, который продвигается на северо-запад России. Здесь будет поступать сюда более холодный воздух, не исключены короткие дожди, но в основном на европейской территории России преимущественно без осадков, местами ночью и утром туман, на северо-западе и в центре плюс 15, плюс 21 градус. В Черноземье ожидаются короткие дожди, на северо-востоке региона почти без осадков, температура днем плюс 13-18, а на востоке при прояснениях до плюс 23 градусов. В Санкт-Петербурге чуть холоднее, плюс 17-19 и без осадков. В Москве также без осадков, максимальная температура днем плюс 18-20, по области плюс 16-21, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее, в ближайшие полчаса, мы расскажем о том, что аэропорт Пулково стал собственностью Санкт-Петербурга, подведем первые итоги Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и поговорим о победах женских сборных России на чемпионатах Европы по волейболу и баскетболу. Но вначале одна из главных тем этого часа. Басманный суд воздержался признавать экстремистской книгу политолога Андрея Пиантковского «Нелюбимая страна». Накануне было вынесено определение о приостановке производства по этому делу до тех пор, пока не станут известны результаты комплексной филологической экспертизы. За ходом судебного разбирательства наблюдает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Басманная межрайонная прокуратура Москвы требует признать экстремистской и изъять из обращения книгу известного в России и за рубежом политолога, члена партии «Яблоко» Андрея Пиантковского. «Нелюбимая страна» — так называется книга, точнее, сборник статей, уже публиковавшихся автором ранее. В Басманной прокуратуре опираются на заключение лингвистической экспертизы, проведенные коллегами из Краснодара. Здесь убеждены, что в текстах Пиантковского имеются призывы к враждебным действиям и высказывания уничижительного характера в отношении отдельных социальных групп и национальностей. Говорит профессор кафедры новейшей русской литературы Российского государственного университета имени Герцена Александр Кобринский. Сегодня в судебном заседании он давал оценку качеству экспертизы, проведенной в Краснодаре.
Это заключение из серии «Есть в книге «Разжигание национальной розни»?» Да, есть. И все. Больше никаких доказательств там нету. Кроме того, в заключении госпожи Шульги еще присутствует такое, например, утверждение, что «Разжигание национальной розни» производится с помощью употребления выражения «Разжигание национальной розни». То есть у меня есть большие сомнения, что оба эксперта эту книгу читали.
Именно после выступления профессора Кобринского в суде и был поднят вопрос о необходимости проведения комплексной филологической экспертизы. Причем инициатива исходила от судьи Светланы Климовой, что, по мнению Андрея Пиантковского, может свидетельствовать о пристрастности суда.
По-моему, судебная экспертиза – это спасательный круг прокуратуры. Беспомощность обвинения была продемонстрирована вне всяких сомнений сегодня. Несколько раз я сам и мои адвокаты просили у обвиняющей стороны показать мне хоть одну страницу, одно предложение в книге, где содержатся призывы к возбуждению расовой ненависти. Да даже сама формулировка, она абсолютно нелепа. Оказывается, я возбуждаю, проповедую расовый превосход в отношении к лицам американской, еврейской и русской национальности. Но превосходство какой нации тогда, извините? Я протягивал свою книгу, и я говорю, в конце концов, ваша честь, если моя книга будет признана экстремистской, то на завтра против меня будет открыто уголовное обвинение, изучение надо доказывать. Я получу 15 лет тюрьмы. Я хочу знать, за что, за какую фразу. Ноль ответа со стороны прокуратуры, со стороны ее экспертов.
Теперь нужно дождаться нового экспертного заключения, и на это время судебные слушания приостановлены. В «Яблоке» же, по словам Андрея Пиантковского, уже готовят новый тираж книги «Нелюбимая страна». Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
8 часов 11 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Вчера премьер-министр России Виктор Зубков провел совещание с руководителями северных регионов по главнейшему вопросу российской осени – готовность к зиме. Премьер остался недоволен работой чиновников и пообещал направить в эти регионы не дополнительное топливо, например, или финансы, а представителей для контроля федеральных ведомств, что, на мой взгляд, весьма весьма характерное явление. Одним словом, вопрос, который сегодня мы задаем слушателям, звучит более просто и более конструктивно. Боитесь ли вы холодной зимы, уважаемые слушатели? Пожалуйста, отвечайте нам с помощью пейджера, наш номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», код Москвы 495. И ответить на вопрос можно с помощью смс-сообщения, прислав его на номер +7 903 743 2801. Ждем ваших ответов. Ну, а сейчас в студии «Радио Свобода» вновь ко мне присоединилась Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Наиболее интересные публикации на страницах центральных российских газет. Я спросил у Валерии тему, она ответила мне коротко, и я был сражен наповал. Джаз на Соловках. О чем речь?
Речь идет о том, что власти Архангельской области организуют рекламно-информационный тур «Дни джаза на Соловках». И вот этому посвящена колонка «Филантропия» в независимой газете. Алкей пишет: «Я люблю всякие там праздники, фестивали, научные слеты и съезды. Поэтому обрадовался, узнав о рекламно-информационном туре «Дни джаза на Соловках». Вот это действительно нужно и правильно, актуально и концептуально, как раз к выборам. Мне почему-то кажется, что это мероприятие, организованное властями Архангельской области, лишь пробный шар, первое звено в цепи, начало большой кампании и первые шаги по осуществлению очередного национального проекта. Следующие люди даже намекали, как он, возможно, будет называться. Ударим светлым будущим и настоящим по темному прошлому. Или так. Глобальные нанотехнологии в пучине борьбы с пережитками того, чего на самом деле и не было в нашей истории. Или что-то в том же духе. Потому что дело еще только начинается, возможны варианты, есть выбор. Что ж, я всегда готов служить родине, партии и правительству. Вот мои идеи. Большой музыкально-развлекательный тур по самым полюбившимся нашим соотечественникам курортам и не столь отдаленным местам временного отдыха. Джаз на Соловках, Юморина 2008 на Колыме, магаданские напевы, задушевные о любви и тому подобное. Кроме того, фестиваль дружбы, песни и пляски народов Кандапоги, красочные марши согласных и довольных по всем городам и весям нашей необъятной родины, православные оздоровительные гетеропарады под лозунгами «Чистота, невинность, воздержание и, как следствие, демографический взрыв, наш ответ СПИДу и оппозиции», а еще «Каждому министры в жены по министру». В школах открыты уроки по сексуальному воспитанию, как я люблю.
А я бы добавил, каждому премьер-министру в зитья, министра обороны, тоже очень важно.
Конечно, тем более, что уже практически все есть. В школах предлагается проводить открытые уроки по сексуальному воспитанию, как я люблю свой город, свой народ, свое правительство. Научно-патриотические фестивали, дни глубоководной рыбы в Азовском море, дни чистого воздуха в Кемерове, дни передовой науки в Урюпинске, международные соревнования по биатлону, катынские стрелки. На Чукотке предлагаю проводить соревнования по пляжному волейболу, футболу и единороссболу. Суть игры, если кто не знает, все кидают мячи в одну сторону, побеждают дружба и семейные ценности. А еще можно провести научно-издательный конкурс «Мисс Нано-Бикини Архангельска». Короче, идей много. Пустите только к рулю. Ведь так теперь говорят.
Я бы добавил еще один лозунг для фестиваля «Джаз на Соловках». Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. Все знают этот лозунг. Ничего нового.
Все органично.
Спасибо, Валерия Шабаева сегодня познакомила нас с интереснейшими, я бы сказал, публикациями на страницах центральных российских газет. Ну а сейчас в Москве 8:15, и мы предлагаем вам краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Евросоюз грозит ужесточить санкции в отношении правящей в Мьянме военной хунты, если власти применят силу для разгона антиправительственных манифестаций. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что вопрос о ядерном досье Тегерана закрыт, и теперь этой проблемой должно заниматься Международное агентство по атомной энергии. В Ираке растет число больных холерой, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Уже скончались 11 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Ну а сегодня в 11 утра, сразу после выпуска новостей, программа «Час прессы». 30 сентября на Украине пройдут внеочередные парламентские выборы. Как освещается предвыборная кампания в СМИ, чему удивили политики журналистов? В киевской студии «Радио Свобода» редактор отдела политики газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныш и редактор отдела политики журнала «Фокус» Ярослава Артюшенко. Ведет программу Виталий Портников, «Радио Свобода», 11 утра, 11:07, если быть точным. Повтор программы в 15:00, время московское, повтор сразу после выпуска новостей. 8:16 в Москве. И сейчас переходим к новостям спорта. Начну его с сообщения о чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит в Таиланде. Вчера там были разыграны два комплекта наград. У женщин в категории до 75 килограммов победила китаянка Цао Лэй. Бронза и серебро, вернее серебро и бронза, конечно, у Натальи Заболотной и Надежды Евстюхиной, российских спортсменок. При этом Заболотная установила мировой рекорд в рывке 131 килограмм. У мужчин в категории до 105 килограммов победил Андрей Арамнов из Белоруссии. Болгарин Алан Цагаев был вторым, а Дмитрий Клоков из России получил серебряную медаль. Бронзовую медаль. В Бельгии и Люксембурге проходит чемпионат Европы по волейболу среди женских команд. Вчера сборная России в матче группы Е победила команду Азербайджана со счетом 3-0. Победу праздновала и баскетбольная женская сборная России, которая играет в Италии на чемпионате Европы. Вчера россиянки выиграли у команды Франции 63-59. В Мексике продолжается чемпионат мира по шахматам. Там вчера были сыграны партии 11-го тура. Лидер турнира Виши Ананд нанес поражение Александру Морозевичу, и это единственная результативная партия, остальные завершились в ничью. Так сыграли Борис Гельфанд и Петр Свидлер, Александр Грищук и Владимир Крамник, Петр Лека и Левон Аронян. Турнирное положение Виши Ананда кажется незыблемым. Он лидирует, занимая первое место, набрав 7,5 очков. У Бориса Гельфанда 7, у Крамника, Лека и Ароняна по 5,5 очков. Грищук набрал 5, Морозевич и Свидлер по 4,5. Вчера были сыграны матчи первого этапа чемпионата российской хоккейной суперлиги. Это был 9-й тур. Вот вчерашние результаты. СКА уступил Северстали 1-3. Салават Юлаев победил московское «Динамо» 4-1. Магнитогорский «Металлург» дома нанес поражение омскому «Авангарду» 1-0. Первые три места в турнирной таблице выглядят следующим образом. СКА и Салават Юлаев у команд по 21 очку. Они занимают первое и второе места. «Металлург» из Магнитогорска после вчерашней победы набрал 20 очков. Кроме того, вчера «Лада» выиграла у хоккейного клуба МВД 2-1, ЦСКА нанес поражение «Акбарсу» 3-1, «Химик» «Локомотиву» 6-3, «Торпедо» «Нефтехимику» 5-1. «Трактор» в Челябинске уступил «Спартаку» 0-1, «Амур» играл с «Металлургом» из Новокузнецка и проиграл 4-5 в овертайме. В Бангкоке продолжается мужской теннисный турнир. Вчера россиянин Теймураз Габашвили проиграл в матче первого круга французу Михаилу Ладра 6-7, 5-7. Россиянка Вера Звонарева с победы начала выступление на турнире в Люксембурге. Она выиграла в первом круге у немки Юлии Гергис 6-7, 6-4, 6-2. И в завершении футбол Испания Севилья вчера проиграла Эспаньолу со счетом 2-3. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. Ну, а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас переходим к экономическим новостям. Аэропорт Пулково стал собственностью Санкт-Петербурга. Герман Греф остается в совете директоров РАО ЕС России. Выпуск подготовила Анна Егорова, а представляет его Надежда Перцева.
Аэропорт Пулково передан в собственность Санкт-Петербурга. О соответствующем указе президента Владимира Путина сегодня рассказал губернатор города Валентина Матвиенко. По ее словам, задача властей города, который получит 100% акций ОАО «Пулково», сделать из него лучший аэропорт в России. Губернатор поручил правительству Петербурга подготовить план мероприятий по развитию аэропорта и документы для объявления открытого концессионного конкурса на его реконструкцию. Этот конкурс может быть объявлен с 2008 года. Инвестиции в проект составят не менее 1 миллиарда долларов. Сейчас компания «Пулково» входит в первую пятерку российских аэропортов, принимая более 5 миллионов пассажиров в год. Бывший министр экономического развития и торговли России Герман Греф останется в совете директоров РАО ЕС России. Как сообщили сегодня журналистам в пресс-службе энергохолдинга, состав совета директоров утверждается на год, и причин для изменения в настоящий момент нет. В любом случае Герман Греф будет голосовать в совете РАО по директиве правительства, которую он представлял до недавнего времени. Сам бывший министр пока не определился, чем будет заниматься в дальнейшем. Комментируя назначение Эльвиры Набиуллиной главой МЭРТ, он охарактеризовал ее как одного из самых квалифицированных специалистов в России и талантливого менеджера. Кроме того, он напомнил, что Набиуллина стояла у истоков создания Минэкономразвития. По мнению сторонних экспертов, Эльвира Набиуллина сохранит 100% преемственность курсу, которого придерживался в министерстве Герман Греф. Компания Nord Stream, курирующая строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря, завершила конкурс на поставку труб для первой линии Северного потока. Контракт на поставку труб в 2008-2009 годах будет подписан с двумя компаниями, крупнейшим в мире производителем труб из Германии Europipe и Выксунским металлургическим заводом, входящим в состав объединенной металлургической компании ОМК. Международный валютный фонд с октября начнет проверку стабильности российского финансового сектора. Об этом сообщил сегодня прибывший в Москву директор-распорядитель фонда Родриго Дорато. Результаты проверки, скорее всего, будут представлены в виде доклада в будущем году. Однако уже сейчас, по словам Рато, можно определить, что перспективы у российской экономики достаточно хорошие, но полезным было бы для нее сделать обменный курс рубля более гибким. При этом директор МВФ по-прежнему призвал российские денежные власти и правительство сосредоточиться на обуздании инфляции, реформировании банковской системы и диверсификации экономики.
Выпуск экономических новостей подготовила Анна Егорова, представила его Надежда Перцева, а я напомню курс валют. Доллар США, его стоимость сегодня 25 рублей и 3 копейки, за евро дают 35 рублей и 21 копейку. На международных валютных рынках евро стоит 1 доллар и 41 цент. Ну а сейчас в Москве 8 часов 23 минуты, и мы предлагаем вашему вниманию передачу, подготовленную нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Россия уходит все дальше от демократии, утверждает американская правозащитная организация. Разоблачена международная сеть, производящая незаконные стероиды. Американские законодатели критикуют хип-хоп. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американская правозащитная организация «Дом свободы», известная своей так называемой «картой свободы», на которой ежегодно отмечается уровень свободы, достигнутый в большинстве стран мира, обнародовала своего рода промежуточный отчет, основанный на несколько других критериях. В такой системе координат Россия не только не вошла в клуб демократических стран, но, как выяснилось, покинула его 2 года назад. С подробностями Ян Рунов.
Россия более не может рассматриваться как демократическое государство. Сегодня по основным параметрам оно менее демократическое, чем в 2005 году. Так считает американская правозащитная исследовательская организация «Дом свободы», которая выпустила отчет под названием «Страны на перепутье, 2007 год». Основной вывод авторов документа – демократия в ряде стран мира отступает. Эксперты «Дома свободы» отмечают новое явление, которое называют авторитарной рыночной моделью. По этой модели развивается в 21 веке Китай, за которым следует Россия. Суть этой модели в том, что власть использует экономический рост, чтобы свести к минимуму политические реформы. В отчете говорится, что Россия все больше становится похожей на автократические режимы стран Средней Азии, чем на страны Восточной и Центральной Европы, развивающие свои демократические институты. На чем основан такой вывод? На этот вопрос ответил научный сотрудник Дома свободы Кристофер Уокер. В отчете, который только что выпущен, демократия в той или иной стране оценивается с помощью ряда параметров, включая отчетность властей, открытость, гражданские свободы, борьбу с коррупцией, независимость судебной системы, власть закона, а не человека. По всем этим параметрам за последнее время правительство России делает шаги назад, а не вперед. На данном этапе Россия не отвечает даже минимальным стандартам демократического развития за период, охватывающий последние 2 года. Авторы отчета отмечают, что в России установлен очень высокий порог для прохождения политических партий в Думу. Размыты правила получения лицензии на радиотелевещание. Редко используются суды присяжных. Как заявила в интервью «Радио Свобода» главный редактор отчета Саня Татик-Келли, ухудшение в России заметно во всех основных категориях управления страной и в том, как проводятся выборы и как власть относится к неправительственным организациям. Оппозиция в России, как известно, практически не существует. Под тем или иным предлогом закрываются неугодные средства массовой информации, а остающиеся подвергаются цензуре. Бросается в глаза разрыв между законом и его исполнением. На бумаге многие законы выглядят великолепно, а при исполнении их либо не замечают вовсе, либо толкуют в интересах властей. Так описывают нынешнее положение в России авторы отчета «Страны на перепутье, 2007 год» из американской правозащитной исследовательской организации «Дом свободы».
Рассказывал Ян Рунов.
Американские спецслужбы сообщили о завершении крупнейшей международной операции против подпольной сети, производящей и распространяющей стероидные препараты. Были произведены десятки арестов, вскрыты десятки секретных лабораторий. Слово Алану Давыдову.
Федеральное управление по борьбе с наркотиками объявило о результате беспрецедентной двухлетней операции по выявлению и нейтрализации сети производства допинговых препаратов. На объектах этой сети за счет поставок сырья из Китая производились анаболические стероиды, гормоны роста человека и инсулиноподобный фактор роста. В ходе операции на территории США накрыто 56 лабораторий, в которых изготавливались эти препараты. В Провиденсе, Нью-Йорке, Сан-Диего, Канзас-Сити и Хьюстоне арестовано 124 человека. В руки американских спецслужб попало почти 11,5 миллионов доз нелегально изготовленных анаболических препаратов, 242 килограмма стероидного порошка китайского производства, 6,5 миллионов долларов, а также 25 автомобилей, 27 прессов для изготовления таблеток и 71 единица огнестрельного оружия. Применение анаболиков и других допинговых препаратов оказалось в центре ряда разоблачений, потрясших последние месяцы американский околоспортивный мир. Была запятнана карьера короля бейсбола Барри Бонда. В теле звезды рестлинга Криса Бенуа, убившего свою семью и покончившего самоубийством, обнаружили 10-кратное превышение нормы тестостерона. Прокомментировать эту масштабную операцию я попросил видного эксперта в сфере спортивной медицины, профессора университета штата Пенсильвания Чарльза Есалиса. Безусловно, правоохранительные органы проделали огромную работу, но я все же слабо верю в искоренение производства и оборота спортивных анаболиков. Опираясь на 30-летний опыт в этой сфере, главную проблему я вижу в безразличии массового болельщика к применению стероидов спортсменами. Единственное, чего хотят любители спорта, это видеть, как невероятно талантливые атлеты демонстрируют нечто выходящее за пределы человеческих возможностей, пусть даже применяя при этом допинг. А иначе спортивные соревнования никого не интересуют. Кто-нибудь когда-либо был свидетелем демонстрации протеста болельщиков против применения допинга в спорте? Я никогда. По словам профессора Есалиса, допинговые препараты легко производятся практически во всех странах, и поскольку в спорте крутятся большие деньги, производство стероидов, несмотря на жесткое противодействие властей, будет продолжаться в режиме нон-стоп. Если миллионы людей готовы платить большие деньги за зрелищность в спорте, то соответствующий продукт и сервис обязательно выйдут на рынок, пусть даже вопреки закону. Медицинские препараты нелегально используются спортсменами даже в странах с тоталитарными режимами. Это сравнимо с неискоренимостью проституции. В обоих случаях мы наблюдаем попытки изменить саму человеческую природу. О том, как бизнес на анаболиках шагает в ногу со временем, свидетельствует тот факт, что торговцы из разоблаченной сети продавали эти препараты через специально открытый веб-сайт.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну, а сейчас в студии ко мне присоединился Виктор Нехезин. Виктор, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что же сегодня в программе «Свобода в 9»?
Мы начнем программу с обсуждения темы того, как сторонники движения «Наше», довольно известного молодежного прокремлевского движения, борются против фашизма не только в России, но и уже теперь в Европе. Они вот поехали в Брюссель протестовать. Будем обсуждать, против чего, собственно, они бастуют. Вот. И в конце программы, в нашей рубрике «Новости Москвы и Петербурга», обсуждение довольно острой темы. Это выселяют семьи рабочих трехгорной мануфактуры в Москве. Ну, в общем, попытаемся разобраться, какая же там ситуация.
Спасибо. Виктор Нехезин, ведущий программы «Свобода в 9». В Москве 8:30 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Минске арестован заместитель главы оппозиционного Белорусского народного фронта, председатель оргкомитета Европейского марша Виктор Ивашкевич. По мнению правозащитников, арест Ивашкевича – провокация властей с целью дискредитировать организатора акции оппозиции, намеченной на 14 октября. В центре Москвы в казино «Метрополь» произошла перестрелка. Один человек ранен. В Хабаровском крае ранено трое туристов. Как сообщили в МЧС, у всех огнестрельные раны. Пострадавших обнаружили в районе метеостанции в 300 километрах от города Советская Гавань. Обстоятельства происшествия выясняются. На Камчатке при сплаве по реке пропал военнослужащий контрактной службы. Ведется его поиск. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что вопрос о ядерном досье Тегерана закрыт, и теперь этой проблемой должно заниматься Международное агентство по атомной энергии. Выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Ахмадинежад вновь повторил, что ядерные разработки Ирана носят мирный характер. Власти Мьянмы ввели в стране комендантский час и запретили собрания в количестве более 5 человек. Евросоюз предупредил Мьянму, что ужесточит санкции в отношении правящей в стране военной хунты, если она применит силу для разгона антиправительственных манифестаций. На юге Афганистана в провинции Гельмент в бою с талибами погиб военнослужащий сил коалиции. Еще четверо ранены. Убиты 60 талибов.
И, как всегда, в этот час о том, как погода может повлиять на здоровье. На северо-западе, в средней полосе России и на юге европейской территории страны погодные условия по-прежнему для большинства людей будут вполне комфортными. Но высокое атмосферное давление может отрицательно сказаться на самочувствии тех людей, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и, прежде всего, гипертонией. Пожалуйста, будьте осторожны и внимательны к своему здоровью, могут возникнуть головные и сердечные боли. Ну, а простудные заболевания, грипп – обычное дело для этого времени года в нашей утренней бригаде и у меня. Сопли, насморк, и Виктор Нехизин кашляет, и Валерия Шабаева тоже. Но ничего, как-то держимся. Пожалуйста, будьте внимательны к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим вновь к главной теме утреннего эфира. Подготовка к отопительному сезону в России часто становится поводом для серьезных конфликтов. Не избежал их Приморский регион России, там продолжается череда отключений электричества и воды, разумеется, из-за долгов. Рассказывает наш корреспондент Сергей Соколов.
Такая ситуация сложилась из-за долгов предприятия «Примтеплоэнерго» перед местными водоканалами и «Дальэнергосбытом». Энергетики обещают продолжить режимное водо- и энергоснабжение, пока «Примтеплоэнерго» не рассчитается за долги. К примеру, в Партизанске уже 3 месяца отключают свет и воду. Дают благо цивилизации дозированно и на несколько часов. Такой режим энергетики не собираются снимать, пока не будут погашены долги. Водоканалы Новошахтинска, Хороля и Партизанска не могут заплатить Дальэнергосбыту. Генеральный директор предприятия Игорь Нечаев говорит, на местах денег нет, потому что им «Примтеплоэнерго» в свою очередь тоже не платит.
Самая тяжелая ситуация складывается по вопросу оплаты за электроэнергию водоканалами Приморского края. Общая сумма долгов возросла до суммы 165 миллионов рублей. Фактически это критическая сумма, ни в один год, за последние 3 года такой задолженности не было. На сегодняшний день введены ограничения в ряде населенных пунктов. Это Кавалерово, Находка, Партизанск, Михайловский район, поселок Новошахтинск и Хороль. Параллель пришлось полностью отключить насосные верхнего подъема. По Находке тоже очень печальная ситуация. Хотя Находка единственное практически муниципальное образование, которое полностью рассчиталось за отопительный сезон перед Примтеплом. Объяснений никаких нет. Ситуация непростая. К сожалению, решения ее пока нет. На сегодняшний день то, что мы встречались, проводили переговоры, к решению не подошли. Пока ни соглашение о реструктуризации задолженности, ни погашение долгов не просматривается.
Пока чиновники всех уровней рапортуют о 100% готовности к зиме, энергетики качают головой. Они не намерены прощать миллионные долги. В то же время долги предприятий и организаций разных форм собственности перед филиалом «Приморские тепловые сети» на сегодня составляют более 17 миллионов рублей. В условиях подготовки к отопительному сезону и в целях недопущения его срыва руководство энергокомпании было вынуждено принять решение о подключении проблемных потребителей к источникам теплоснабжения только после оформления ими актов готовности. Это касается в первую очередь тех организаций, которые не выполнили свои обязательства по оплате тепловой энергии в прошлый отопительный сезон и до сих пор не погасили свои долги. Ограниченное водоснабжение однозначно скажется на отопительном сезоне. Разобраться между собой энергетики не могут. Встречались не раз, но виноватых по-прежнему нет. В «Примтеплоэнерго» комментарии по этому поводу давать отказываются. Одним словом, пока одни не платят за воду, а другие не могут добиться денег за свет, люди живут без того и другого. Сегодня стало известно, что прокуратура Приморского края усилила прокурорский надзор за соблюдением жилищных прав граждан, в том числе в жилищно-коммунальной сфере. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
С темой материала Сергея Соколова связан и опрос, который на улицах Санкт-Петербурга провела наша коллега Татьяна Вольская. Она задавала следующий вопрос жителям и гостям северной российской столицы. Боитесь ли вы холодной зимы?
Нет, не боюсь. А чего ее бояться?
Чего это ее бояться? Я что, не русский, что ли?
Ну, я люблю холод, зиму. Я люблю просто прохладно, когда я такой человек, у меня форточки открыты.
От одежды зависит. Не от плохой погоды, есть плохая одежда, как говорят. Теплее оденьтесь.
Нет, дома по-всякому бывает. Но я просто очень люблю зиму. Особенно, когда она морозная такая и солнечная. Это самое приятное, что может быть зимой.
Да нет, абсолютно нет. Потому что привык к таким зимам.
С севера?
Вообще нет. Я северянин, поэтому я не боюсь. Я ленинградец.
зимой хорошо, а вот когда теплая зима, это плохо для нас.
Да, я вообще очень не люблю холод. А во-вторых, в общем-то, топить-то не стали лучше. Холодно. У нас всегда в квартире холодно.
Да нет, не боюсь я ничего, понимаете?
Ну, наверное, да.
Почему? Я в Ленинграде вырос, холоднее не видел. У нас сырой климат, холодно.
Не знаю, мы просто недавно делали ремонт, теплее в квартире значительно стало, поэтому не боюсь.
Нет.
Ой, не, не боюсь. Зиму не люблю, у нас такая зима, что ее нету практически, ничего страшного.
Нет, не боюсь. Я приготовился к этому. Квартира утеплена, и одет, и сыт. Что мне ее бояться?
Вообще, да, немножко.
Я никогда не боюсь, потому что я на севере работал. Под 50 и нормально. Ну, здесь же это тяжелее, потому что влажность большая.
Да, но я не люблю холод. В общежитии живу, в общежитии холодно. А отопление не очень дует из окон. Холодно достаточно. Я не люблю холод.
Нет, несмотря на возраст, в наших жилах кровь, а не водится.
Да, не очень.
Нет, не боюсь никогда холода.
Можно сказать, что и да. Холод, дискомфорт. Еще отопление пока не включили.
Нет, мороз бодрит, можно одеться, так что никаких проблем. Если что, можно от электричества догреться.
Нет, не боюсь. Закаленный.
Зимы боюсь, потому что отопление плохое. У меня в квартире, в комнате моей, где я сплю, самое большое это плюс 10. Приходится вот отопительные приборы, а это много света нагорает. А пенсия 3600. Поэтому зимы боюсь.
А чего зимы бояться-то? Что, на первое или последнее? Если социальное положение будет хорошее, будут обеспечивать государство, население теплом и питанием, значит, зима не страшна. А если будет бедное, так сказать, социальное положение, то зима пагубная. Вот и все мнение наше.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, боитесь ли вы холодной зимы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Далее на волнах Радио Свобода предлагаем вам выпуск новостей культуры и его темы. В Вильнюсе открылся еврейский культурный центр. Американский актер Кевин Спейси посетил президента Венесуэлы. Телефильм о принцессе Диане не противоречит нормам вещания. Выпуск подготовил мой коллега Игорь Померанцев.
Группа израильских писателей и интеллектуалов подписала письмо, призывающее правительство провести переговоры с организацией «Хамас» и подписать двусторонний договор о прекращении огня. В письме говорится, что договор мог бы положить конец страданиям израильтян и палестинцев. Среди подписавших писатели Амос Оз, Давид Гроссман и другие видные общественные деятели. Правительство отвергло их призыв, так как считает, что Израиль не может вести переговоры с организацией «Хамас», цель которой – уничтожение государства Израиль. Представитель Министерства иностранных дел назвал призыв интеллектуалов контрпродуктивным. Американский актер Кевин Спейси встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы Уго Чавесом, известным своими антиамериканскими взглядами. Актер также посетил киностудию, созданную в прошлом году с помощью правительства. По словам Чавеса, венесуэльцы должны снимать свои фильмы в качестве альтернативы культурному империализму Голливуда. При этом президент Венесуэлы похвально отозвался о некоторых голливудских картинах. В Прагу на несколько месяцев вернулась так называемая «Дьявольская Библия», украденная во время 30-летней войны 359 лет назад шведскими солдатами. Эта книга размером метр на полметра была написана на латыни в 20-е годы 13 века. Согласно легенде, монах-бенедиктинец написал этот манускрипт в течение одной ночи с помощью дьявола. В «Дьявольской Библии» более 600 страниц. Ее считают самой большой сохранившейся средневековой рукописью в мире. «Дьявольскую Библию» Национальной библиотеке Чехии на время предоставила Королевская библиотека Швеции. Манускрипт был доставлен в Прагу шведским военным самолетом. Прежде манускрипт выставлялся в Нью-Йорке и в Берлине. Впервые со времени окончания Второй мировой войны в Вильнюсе открылся еврейский культурный центр. До войны в Литве проживали около 220 тысяч евреев, в настоящее время около 4 тысяч. Британский комитет по надзору за средствами массовой информации не нашел в телефильме о гибели принцессы Дианы ничего противоречащего нормам вещания. Фильм демонстрировался 4-м каналом, в связи с чем руководство канала и комитет по надзору получили более 100 жалоб. Против демонстрации картины выступали сыновья принцессы Дианы, принцы Уильям и Харри.
Выпуск новостей культуры представил мой коллега Игорь Померанцев. 8:41 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вчера, во вторник, 25 сентября, представители челябинских экологических организаций провели пикеты конференции «Росатома», которая называлась «Опыт преодоления последствий техногенных аварий и развития атомных технологий». Конференция была посвящена 50-летию аварии на производственном объединении «Маяк». Напомню, что в результате этой аварии была заражена огромная территория и пострадало очень много людей. С подробностями Александр Валиев.
За полчаса до начала конференции активисты общественных организаций «Движение за ядерную безопасность», «Шаг в 21 век», «Гражданское общество» и «Правосознание» собрались перед местом проведения мероприятия с плакатами в руках. Недовольство «зеленых» вызвал отказ оргкомитета конференции выслушать доклад советника Российской академии наук, доктора биологических наук Алексея Яблокова под названием «Нерешенные проблемы атомной индустрии». Челябинские общественники сочли, что таким образом организаторы конференции намерены обойти острые углы и проблемы отрасли, тема которой является весьма болезненной для региона. Говорит глава движения за ядерную безопасность Наталья Миронова.
Как мне сказали в оргкомитете, заказчиком конференции является Росатом. Дескать, кто заказывает музыку, тот нас и танцует. И «Зеленая Россия» сегодня пикетировала эту конференцию. Мы считаем, что такая организация конференции уменьшает возможность диалога, что получается, вместо обмена мнениями, диалога, постановки проблем, происходит рапорт чиновников о достижениях народного хозяйства.
Тем не менее, челябинские экологи не бойкотировали конференцию. Их доклады не вошли в программу пленарного заседания, но были заслушаны во время работы секций. На конференции выяснились весьма интересные нюансы предполагаемого строительства Южноуральской атомной электростанции. Оказалось, что по этому вопросу нет единого мнения у местных властей и Росатома. Первые уверены, что строить ее нужно рядом с ПО «Маяк». Росатом же убежден в том, что это невозможно, рассказывает Наталья Миронова.
Как ни странно, сегодня Росатом заявил позицию, которая 15 лет обосновывается зелеными экологическими организациями, в частности, движением за ядерную безопасность. Строительство Южноуральской атомной станции на 11-м или на 10-м водоеме – это бред, можно сказать. Ситуация совершенно недопустимая, поскольку использование радиационно загрязненной воды в охлаждающем контуре реактора просто недопустимо. Радиационно загрязненная вода вызывает охрупчивание металла, вызывает коррозионное старение.
Если до 2011 года не будет найден компромисс и не определится место будущего строительства, то Южноуральской АЭС, скорее всего, не будет. Об этом на конференции дал понять советник главы Росатома Игорь Конышев, и челябинские экологи этому очень рады. Между тем, в ближайшем будущем увидит свет книга, в которой общественности откроются подробности строительства ПО «Маяк» и аварии 1957 года. В сборник войдут документы, которые 5 десятилетий лежали в архивах под грифом «Секретно» для служебного пользования. Об этом заявил бывший руководитель «Маяка» Виталий Садовников, добавив, что это будет тяжелая книга, не для вечернего чтения. Александр Вали для Радио Свобода, Челябинск.
Московское время 8:45, и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода, новости.
В Минске арестован заместитель главы оппозиционного Белорусского народного фронта Виктор Ивашкевич. В Хабаровском крае ранены 3 туристов. Как сообщили в МЧС, у всех огнестрельные раны. Обстоятельства происшествия выясняются. Евросоюз грозит ужесточить санкции в отношении правящей Мьянмы военной хунты, если власти применят силу для разгона антиправительственных манифестаций. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что вопрос о ядерном досье Тегерана закрыт, и теперь этой проблемой должно заниматься Международное агентство по атомной энергии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода обзор региональной прессы, о чем пишут газеты Казани, рассказывает наш корреспондент Олег Павлов.
С приходом осени и заметным похолоданием основной темой газет Татарстана становится подготовка к отопительному сезону. «Комсомольская правда регион» сообщает, что тепло в Казани дали, но не всем. В первую очередь подключают детские сады и больницы. «Вечерний Казань» пишет, что, судя по высказываниям чиновников Министерства строительства и ЖКХ, тепло в этом году в республике появится вовремя, но платить за него заставят дорого. Рост цены гигакалории может составить до 20%. Недавно утвержденные Кабмином предельные тарифы на коммунальные услуги возросли по сравнению с прошлым годом в среднем на 15,7%. Для сравнения, в прошлом году рост составил 14%. А вот конкретно на тепло рост предельного тарифа составил 20%. Официальная позиция такова. Газ подорожал на 25%, следовательно, рост платы за отопление на 20% – это вполне по-божески. Вот только что делать после повышения цен тем, кто уже сейчас выкладывает за отопление скромных квартир по 1500 рублей, задается вопросом «Вечерка». «Известия Татарстана» сообщает, что по количеству затонувших кораблей и их негативного воздействия на окружающую среду, республика – один из самых неблагополучных регионов Волжского бассейна. Тему продолжает агентство «Татаринформ» в печатном вкладыше, который сегодня публикует 83 района газеты «Татарстана». Второе после Астрахани место по количеству затонувших барж, пароходов, дебаркадеров и маломерных судов занимает Татарстан в Волжском бассейне, сообщила побывавшая в Казани волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вера Солдатова. Рассказывает автор статьи «Утопленники ждут хозяев» Евгений Аксенов.
В 2004 году работы по утилизации затонувших судов проводили 3 подрядчика, но, к сожалению, они не имели необходимых лицензий, у них не было проектов подъема судов. И, наконец, что самое скверное, они просто отрезали верхнюю часть судов, а нижнюю оставляли, и она продолжала представлять собой опасность для судоходства. Всего тогда было поднято со дна и утилизировано частично 6 барж, 3 теплохода и 6 других судов. Но поскольку в связи вот со всеми этими обстоятельствами работы были прекращены, теперь их предстоит начать заново.
Признав, что проблема подъема и утилизации затонувших судов существует, премьер-министр Республики Татарстан Рустам Миниханов заявил, что до недавнего времени каких-либо серьезных мер по решению этой проблемы в Татарстане не принималось. Поэтому в ближайшее время будет разработана республиканская программа по проблеме утилизации затонувших плавательных средств и возможным их дальнейшим использованием. Глава правительства республики считает, что к решению вопроса нужно привлечь и муниципальные власти, поскольку 40% муниципальных районов Татарстана имеют на своих территориях реки. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Ну, а сейчас мы вернемся к главной теме нашего утреннего эфира, отчасти освещенной и в обзоре Олега Павлова. «Зима грядет, боитесь ли вы холодной зимы?» – спрашиваем сегодня мы, слушатели Радио Свобода. Вот некоторые ответы. «Да, очень боюсь холода. Жалко людей, которые живут на улице. А государство наше очень мало уделяет внимания этому вопросу», – считает Ахмед. Геннадий Георгиевич из Москвы афористичен. «Холодная зима для России – это благо, потому что она одурманенные мозги всегда ставит на нужное место». Геннадий Георгиевич, неужели всегда и неужели на нужное место? Это вопрос спорный. Андрей из города Одинцово пишет нам. «Я 45 лет живу в России. Холодной зимы не боюсь, хотя у нас вечная проблема ЖКХ с отоплением. Думаю, на крайний случай у всех есть телогрейки, валенки и другие шерстяные изделия. Холодная зима для России – обычное дело». Следующий ответ. «Во-первых, в Москве уже давно не было настоящих зим. Во-вторых, пока у нас все было в порядке, но, конечно, все может быть. Гораздо больше боимся сумасшедшего жаркого лета, господа майоровы. Неужели это такая актуальная сегодня тема? Лето не скоро. Очень боюсь холодной зимы, так как люди могут, заметьте, не прийти на выборы», считает Сергей Митрофанов из Москвы. Очень социально ответственный ответ, я бы сказал. «Своей коррупционной деятельностью российские чиновники могут не только заморозить нас зимой, а что еще хуже, дадут добро соседу на занятие преступной деятельностью, и он уморит вас живьем в родной квартире». Вот такой ответ. И еще один ответ. «Очень боимся, живем в Красногорске, в старой части города. Очень боимся отопления от заводской котельной, долги за воду отражаются на тепле в домах. Простите, все трубы изношены. К сожалению, не подписано это сообщение». Зима, возможно, будет теплой, как и в прошлом году, надеется Станислав Павлович. Чего же тут бояться? Действительно, чего? И еще одно мнение того же Станислава Павловича. Есть люди, которые действительно могут зимы не бояться. Этот намек оставим, так сказать, без комментариев. Итак, мы сегодня задавали слушателям вопрос, боитесь ли вы холодной зимы? Спасибо всем, кто нам отвечал на этот вопрос. Ну, а далее в нашей программе передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона в Америке сегодня.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему Конгресс решил обсудить лексику популярных рэперов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН о том, что Тегеран будет продолжать ядерные работы, отмахнувшись от резолюций, навязанных, как он выразился, ООН самонадеянными силами. А в Вашингтоне американские законодатели, убежденные американскими выступлениями Ахмадинеджада в его намерениях, проголосовали за введение жестких экономических санкций против Ирана, которые могут повлечь инвестиционную блокаду иранского энергетического сектора. Подавляющим большинством голосов члены Палаты представителей одобрили законопроект, который предусматривает введение санкций против любой иностранной компании, инвестировавшей в Иран больше 20 миллионов долларов. Причем у президента Буша отнимается право не вводить санкции против компаний и стран, активно участвующих в борьбе с распространением ядерных материалов. Что означает одно – фирмам, сотрудничающим с Ираном, придется выбирать либо торговля с Тегераном, либо дружба с Вашингтоном. Во вторник полной победой обвинения закончился очень редкий и потому сенсационный процесс над одним из видных мормонов – Уорреном Джеффсом, главой фундаменталистской секты Мормонской церкви. Почти 10 тысяч членов секты, почитающих своего лидера как пророка, практикуют полигамию, брак между несовершеннолетними и родственниками. Прежние попытки судебного преследования членов секты были безуспешными по причине нежелания жертв сотрудничать с правосудием. Во время нынешнего процесса Джеффс был обвинен в пособничестве изнасилованию 14-летней девочки. Присяжные сочли его виновным в организации ее брака с 19-летним двоюродным братом против ее воли. По неизвестной причине ее ныне бывшему мужу не были предъявлены обвинения в изнасиловании. Главе секты, отколовшейся от законопослушной мормонской церкви около 100 лет назад, грозит пожизненное заключение. Процесс проходил под усиленной охраной полиции. В день вынесения приговора на крышах вокруг здания суда несли службу снайперы. Американская ассоциация стоматологов произвела во вторник нечто вроде революции в мире производителей жевательной резинки. Она впервые признала за тремя видами резинки лечебно-профилактические свойства. Согласно заключению экспертов, три вида продукции концерна Ригли – Орбит, Экстра и Эклипс доказали свою способность предотвращать кариес и укреплять зубы. Секретом успеха такого продукта, ассоциировавшегося с нездоровыми привычками, является его замечательная способность вызывать слюновыделение. А в слюне, по словам стоматологов, содержится немало полезных минералов – кальция, фосфора, фтора, защищающих зубы от многочисленных врагов. Если следовать этим критериям, полезной для здоровья может быть любая жевательная резинка, не содержащая сахара. О чем поется в популярных песнях? Скорее всего, впервые в своей истории этим вопросом задались американские законодатели, многие из которых возмущены тем, что нецензурщина становится чем-то близким к норме в сочинениях звезд хип-хопа. Дело, по словам озабоченных законодателей, не столько в нарушении норм приличий, а в том, какие нравы культивирует целый пласт поп-культуры. На встречу с законодателями пришли, в общем, несогласные с ними рэперы и представители фирмы грамзаписи, рассказывает Рая Вайль.
Кто мог предположить, что зародившийся в конце 70-х в Нью-Йоркском Южном Бронсе хип-хоп проделает такой колоссальный путь и превратится в мультимиллиардную индустрию, чье влияние очевидно везде – в моде, в рекламах, на телевидении, в журналах и даже в самом языке. Короче, хип-хоп в очень большой степени представляет сегодняшнюю поп-культуру. И ни для кого не секрет, что тексты рэперов, чьи альбомы становились и продолжают становиться лидерами чартов, по большей части содержат сексистский или расистский характер, что в них много бранных слов, насилия, сутенеров, оружия. Но именно рэп приносит музыкальной индустрии наибольший доход. Причем, чем он круче, тем лучше расходится. Достаточно сказать, что два первых альбома теперь уже знаменитого рэпера 50 Cent «Стань богатым или умри» и «Побоище» «Массакр» только за первую неделю разошлись тиражом почти в 1,5 миллиона экземпляров. На слушаниях просматривали особо откровенные видео, давали показания представители крупнейших фирм грамзаписи и выступали активисты движения «За гражданские права». От Аймуса до индустрии, бизнес стереотипов и унизительных образов. Так называются эти слушания, посвященные негативному влиянию хип-хопа. Тут имеется в виду знаменитый радиоведущий Дон Аймус, потерявший работу после того, как позволил себе оскорбительные выпады в адрес Радгерской женской баскетбольной команды. Инцидент Аймуса вызвал широкие дебаты в музыкальной индустрии о рэперах, использующих оскорбительный и агрессивный язык. Владельцы фирм грамзаписи защищались как могли. В 50-е годы люди были глубоко оскорблены музыкой Элвиса Пресли, а через 10 лет Битлз и Роллинг Стоунс. То же самое сейчас происходит с рэпом, сказал директор крупнейшей музыкальной компании Warner Music Group. Все это так. Но вот любопытная деталь. Один из свидетелей на слушаниях, известный рэпер по кличке Мастер Пи, в своем выступлении сказал, что не хотел бы, чтобы его рэп слушали его дети. «Никто не хочет государственной цензуры», — сказал известный активист и проповедник Ал Шарптон. «Но и заполнять эфир похабщиной, как это делают жадные корпорационные боссы, тоже из рук вон плохо. Нужна хотя бы самоцензура или цензура внутри музыкальной индустрии, которая ответственна за музыку, звучащую сегодня на всех волнах». Думаю, с этим согласится даже скандально известный Кэнни Уэст, чей альбом «Graduation» на днях стал новым лидером Билборда. Во всяком случае, его песня «Flashing Lights» не оскорбляет ничьих чувств.
На этом мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» на волнах Радио Свобода. Примерно через 2-3 минуты вы услышите программу «Свобода в 9» с Виктором Нехизиным. Ну, а программу «Время свободы» подготовили Алексей Кузнецов, ведущий, Олег Львов, продюсер. Всего вам самого доброго и, пожалуйста, оставайтесь на волнах свободы. Try to hit you with the old wacky till I get flashed by the paparazzi. Dang, these niggas got me. I hate these niggas more than a Nazi. As I recall, I know you love to show off, but I never thought that you would take it this far. What do I know?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.